Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події четверга, а нашим гостем буде доктор соціології Олег Манаєв. Сьогодні він провів 3 години у міліцейському пасторунку. Його затримали нібито поводле подозрення у наявності наркотиків і зброї за 15 хвилин до початку презентації Вераснёвського дослідження громадської думки. У гэтым дослідженні серед іншого говорилося, що менш за чверть опитаних довіряють Олександру Лукашенку і тільки 20% готові за його голосувати. У бліц-аналізі політолог Юрій Чавусов розважає про те, наскільки удалими можуть статися заплановані опозиції на 8 кастрычника по всій Білорусі народні сходи. Перекладчик Лявон Баршевський прочитає вірш нового нобелівського лауреата у галіні літератури Тумаса Транстремера і розкаже, чому він у свій час узявся перекладати твори гэтага шведського поета. Усе гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Ціханович заглядам падзею дня, зв'язаных з Беларусю.
Генеральная прокуратура вынесла попереджение со старшинем Аргкомитета Народного Сходу Виктору Ивашкевичу и Геннадию Фядынічу. Генпрокуратура пришла до высновы, что проведение народных сходов регулируется законом про массовые мероприемства. Свою позицию отстоивает Виктор Ивашкевич.
Мы неодноразово подкреслили, что проводим не митинг, а массовый сход громадян, которые попередньо поставили свои подписи под этой идеей.
Депутаты парламентской ассамблеи Рады Европы подписали декларацию в поддержку арестованного правооборонца Олеся Беляцкого. Вацлав Гавел долучился до Международного комитета по вылучению Беляцкого на Нобелевскую премию миру 2012 года. У Минску на улице был затриманы профессор социолог Олег Манаев. Была сорванная презентация у польском посольстве выников его опошнего доследования, поводле якого рейтинг Лукашенки упал до 24%. Манаева отпустили праз некалькі гадзинов. Белорусский урад подписал инвестиционную домову с британской компанией на будовництво нового калийного комбинату. Она належить российскому олигарху Михаилу Гуцериеву. Экономичный гадальник Татьяна Манёнак.
Мне пытание только один ответ, чему не был проведен тендер.
Эксперты не знайшли выбуховых речевов на одении и обутку Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева после их затримания по подозрению у выбуху у Менский метро. Это выникает из зачитанных сегодня о суде выников выбухово-техничных экспертизов.
Алена Ціханович рассказывала про некоторые події четверга. 6 кастрычніка ўвечары на волю з ізалятору пасля 15-суткавага арышту выйшаў гомельскі грамадскі актывіст, чалец аргкамітэту па правядзенні народнага сходу Кастусь Жукоўскі. На мыліцах ён дайшоў да аўтобуснага прыпынку і на ахвяраваную супрацоўнікамі ізалятору 1000 рублёў даехаў дадому. 21 верасня падчас так званай спробы ўручыць яму позву спецназаўцы збілі Жукоўскага і зламалі яму нагу. Яго адвезлі ў чыгуначны раённы аддзел унутраных справаў Гомеля, дзе пыталіся пра народны сход. А на наступный день его арештовали на 15 суток, 7 суток дали нібито за лаянку, а 8 за супротив милиции. У изоляторы Кастусь Жуковский не ел, и он пил только соки, которые им передавали сябры и поплешники. Больше информации про подрыхтовку до народного сходу и про переслед активистов у регионах Беларуси и у Менску позднее у нашей программы, а так само на нашем сайте в интернете свобода.орг. Засновальник Незалежного института социально-экономичных и политичных доследований Олег Манаев больше за 3 годины провел у пасторунку. Доктора социологии затримали за 15 хвилин до початку презентации опошнего Вераснёвского доследования громадской думки, у яким серед іншого говорилося, что только 24,5% опытаных доверяют дейному керовнику державы Александру Лукашенку и только 20% готовы за его голосовать. Коллеги эксперта лічат, что менавіта гэтая количность и стала подставой для затримання. Передає Игорь Корней.
Першым пра арышт Алега Манаева даведаўся ягоны калега, эксперт Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў Александр Сасноў. Ён затэлефанаваў спадару Манаеву якраз у той момант, калі яго затрымлівалі.
Ну, якая? Толькі тое, што ён мне паведаміў, што яго затрымаў ОМОН на круглай плошчы, на плошчы Перамогі. Всё, іншай інфармацыі мне няма. Ён сказаў, што шукаюць наркотыкі і аружае. Кудысьці магчыма павезлі.
Пехам шоў ці ён за рулём быў?
Не, ён пешы шоў у метро. Так. Вот паспеў. А я яму тэлефанаваў. арыштаваў, таму я і ведаю. Вось все.
6 кастрычніка о 15:30 у амбасаде Польшы, якая якраз старшынюе у Еўразвязі, была прызначаная прэзентацыя апошняга даследавання Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Матэрыял мусіў прадставіць Алег Манаеў. На мерапрыемства адмыслова былі запрошаныя прадстаўнікі дыпламатычнага корпусу іншых краінаў. Аднак, як кажа прадстаўнік польскай амбасады Павел Марчук, літаральна за некалькі хвілінаў да пачатку мерапрыемства з'явілася інфармацыя, што асноўны дакладчык арыштаваны. У выніку брыфінг на няпэўны тэрмін давялося адкласці.
Мы просто предоставілі зал господин Манаеву, чтобы он мог сказаць про результаты своих последніх исследований. Я даже не знаю, что он хотел сказать и какие это были до конца результаты исследований. Это тем более интересно, что результаты были уже опубликованы. Я сам читал это в «Народной войне», наверное. Комментарий должен быть за такие исследования, которые были уже опубликованы. Как сказал, только предоставили зал. Вы, наверное, заметили, что тоже у входа была какая-то телевизионная экипа. Она тоже не хотела представить себя. Как я понимаю, это люди, ну, которые работают на определенной службе. Так что, видите, такие условия работы. Нам очень жаль, вельми жаль, но мы ничего не можем сделать.
Сам Олег Манаев, обставины того, что отбылося, обещая выкласти у адмысловой заяве. Однако аналитики наупрост связывают ягонную нейтрализацию на час выступу перед замежными дипломатами с теми выниками доследования, какие были огучены менее за тыдень тому. У прыватнасці, паводле дадзеных апытання, толькі 24,5% апытаных у верасні Незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў рэспандэнтаў давяраюць дзейнаму кіраўніку дзяржавы Александру Лукашэнку. Адпаведна, не давяраюць 62,3%. Дзеля параўнання, у снежні 2010 году Лукашэнку давярала 55% апытаных. При этом большиня лечить, что особисто керавник краины виноваты у финансово-экономичном кризисе, який уже больше за полгода панует в Беларуси. Нагадаем, что у красовику 2005 году Верховный суд Беларуси зликвидовал Незалежный институт социально-экономичных и политичных доследований, после чего он был зарегистрован у Литве, як громадская установа. Олег Манаев узначальвал институт до середины 2006 года. Теперь установой керуя доктор философии Альгердас Дегутис.
Рассказывал Игорь Корней и основальник Незалежного института социально-экономичных и политических исследований Олег Манаев будет сегодня гостем нашей передачи. Так само целком интервью с ним можно будет послушать и почитать на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выник дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. 8 кастрычніка у Менску, а так само у многих регионах Беларуси, запланаванное проведение народных сходов. Акция протесту супраць погаршения социально-экономичной ситуации у краине. Меркуется, что одним из потребований удельников станет неоткладное вызволение политичных вязнев. Наши слухачи уже выказываются на конт народных сходов. Я нагадаю, весь час у Менску включенный телефон отказник 266-39-52.
Приближается 8 октября. Когда оппозиции проведут многочисленные общие собрания граждан Беларуси, которые представляются настоящим ужасом или кошмаром для представляющих исполнительную и иные власти, как и для их подчиненных, которые обеспечены сверхвластью безнаказанностью. И поэтому власти, как и многие их провокаторы, постараются не допустить проведения этих мирных уличных акций протестов.
До проведения схода осталось 2 дня. И начали действовать уже сотрудники ГБ. Звоним мы из города Десна, Витебской области. Моя жена один из организаторов местного схода. Сегодня ее пригласили в исполком для беседы с работниками якобы идеологического сектора Витебского облсполкома. Когда жена отказалась от встречи, они явились к нашему дому. Беседовал с ними я. Предъявить какое-либо удостоверение личности отказались. Сотрудники молодые, явно не сотрудники облсполкома, стали совершенно откровенно предостерегать и пугать от проведения собрания. Угрожали провести обыск дома с участковым в поисках жены. Я пожелал им катиться, откуда приехали.
266-39-52, нумар от отказника в Менску, и он працуя без перапынку. Организаторы народных сходов лечат, что у отповедности с дейным законодавством дозволу улады на проведение таких сходов не потребуется. Достатково загадя собрать 10% подписов громадян, якія проживают на территории, якая прилягая до места сходу. Повод для региональных корреспондентов свободы подрыхтовка до акции сопровождается перешкодами сбоку улады, и больше подробязно про это можно найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. А раніцай у четвер у старшині аргкомітету народного сходу Віктор Івашкевич і Геннадій Фядыніч були викликані у Генеральну прокуратуру. З ними зустрікався начальник управи Павел Радіонов. І подробязності свободі повідомив Віктор Івашкевич.
Ми 2 години розповідали у прокуратурі про закон об місцевих сходах, а вони нам про закон про масові мероприємства. Практика уживання закону про масові акції велика, про народні сходи – це вперше. Було тяжко розмежувати. Ми пораділи звернутися у палату представників по тлумаченню відносно закону про місцеві сходи. Нас попередили, що нельзя порушати закон про масові мероприємства. Ми закликали проконтролювати, щоб міліція не порушала закон про місцеві сходи. Коли міліція не дасть зібратися у парку Дружби народу, і люди почнуть блукати по городу в пошуках іншої пляцовки, це буде не на користь уладів. Ми неодноразово підкреслили, що проводимо не мітинг, а місцевий сход громадян, які попередньо поставили свої підписи під цю ідею. Сьогодні у прокуратури ми нічого не підписували.
Додам, що на раніцю 7 кастрычніка спадара Івашкевіча і спадара Феадыніча паклікалі ў менскі гарадскі выканкам. Менскія гарадскія ўлады хочуць сустрэцца з імі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Як вы ставіцеся да тых, хто заклікае прыйсці 8 кастрычніка на народныя сходы, каб пратэставаць супраць палітыкі ўладаў? З такім пытанням наш корэспандэнт звярнуўся да жыхароў горадні.
То есть нормально ставлюсь, то есть это демократичная, нормальная изъява, то есть люди, на мой такой розум, могут иметь ну, такую мовчимость высказать свою думку. Ось. Ну, безумовно, там, ну, коли это не переходит некую анархию, то почему нет, то есть нормально.
Ну, как отрицательно, по-моему. Ну, и вот я не знаю, жизнь как-то стала не очень уже так, но добро, али, как все жить можно, а что это даст? Они ж нічого не дадуть. Що це?
Ой, я навіть, якщо чесно сказати, я не знаю. Я не протестую, так що вам не можу відповісти. Я думаю, що плохо. Ну, не знаю, ну тут що, плохо жити, що ли? Ні війни, нічого нету. Нормально ж. Люди живуть, все, працюють. Так що я думаю, що нічого тут, що тут протестувати.
Я думаю, положити. Просто положити, не думаю.
Хай вони працюють і заробляють гроші. Працюють хай і не балдіють. Правильно, тому що від того, що ми будемо собираться и будем это, ничего не изменится. Надо больше укреплять свою страну и любить свою страну. И не, правильно, как наш президент говорит, и не ляпать зубами, языком.
Добро протестовать, как трошки можешь же прогнозовать какой-то результат. А так протестовать, как бы спробы протесту, у некоторых людей это анализовывают с другими людьми, разумеется. И до таких внесков доходят люди, что миновито нема никакого сенса. Может, оптимизм, можливо видеть здесь свет и можливо что-то изменить, или как все протесты своим повздейничать на уладу. Али насколько это эффективно, я сомневаюсь.
Мне лично безразлично вообще до этого, я не отношусь никак, и каждый что хочет, то и делает, в смысле, мне некогда таким заниматься. И я не поддерживаю, не осуждаю, просто пускай занимаются, чем хотят, мне без разницы. Ну, живется, конечно, сейчас не очень хорошо, это да. Но мы ждем, надеемся, верим, да, что все изменится, потому что надо ждать только. Больше ничего.
266-39-52, номер аутоотказника у Менску, и вы сами можете выказаться на конт того, как вы ставитесь до народного сходу, який запланованы на 8 кастрычника, а это были меркования людей на городинских улицах.
Блиц-анализ свободы.
Наколькі ўдалы фармат быў абраны арганізатарамі народнага сходу? Чым можа скончыцца дыскусія арганізатараў з уладамі наконт законнасці гэтага мерапрыемства? Якіх акцыяў пратэсту сёння найбольш баяцца ўлады? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Юры Чаусаў.
Наскільки, по-вашому, удалою з'являється ідея народного сходу? Мається на увазі організаторами відомо те, що це мероприємство цілком законне. Але, як виглядає, влади так не лічать і представників організаторів народного сходу викликають в прокуратуру. На вашу думку, ці влади все-таки пойде на конфліктний варіант проведення цього сходу, ці візьме, може бути, інший варіант ігнорувати і не звертати увагу на це мероприємство?
Організатори народних сходів справді знайшли щілину у білоруському законодавстві, яке дозволяє фактично проводити ці масові мероприємства, не підводячи їх під драконівський закон об масових мероприємствах. Але можна зауважити, що скористатися адекватним чином цієї можливості організаторам не отрималося, тобто замість того, щоб пойти справді знизу, з локальних місцевих сходів, справді ініціюваних а некими групами, де справді є 10% підписів громадян, які чекають провести цей сход, представники опозиційних організацій традиційних, і вони пішли по традиційному шляху і організовувати стали масові такі мероприємства на агульно-національному масштабі. Ну і, відповідно, влади учепилися за той момент, що нема доказу того факту, що зібрані 10% підписів особи, які проживають на цій території, і обвестили, що будуть розглядати ці сходи як не місцеві сходи, а як демонстрації сходи у межах закону про масові мероприємства. Завтра заявників викликають у Мінгорвиконкам, і є вірогідність, що ніяка форма компромісу, принаймні в дочиненні до Мінського сходу, може бути досягнута.
Опозиційні лідери і аналітики говорили про перспективу гарячої осені, але на цей момент виглядає, що тільки організатори народного сходу нечто роблять, спробують провести ніяке масове мероприємство. І при цьому далеко не вся опозиція підтримує цю ідею. Про що, по-вашому, це каже? Чи просто опозиція не вірить у соціальне узрушення в осінню? Чи шукає ніякі інші способи політичної боротьби?
Це традиційний формат проведення акції у міжвиборний період. Ми так незауважно з часу після президентських виборів перейшли у час поміж виборами. І опозиційні сили, опозиційні організації звикли проводити масові акції, марші для того, щоб натхніть прихильників, накачати мускули перед наступним політичним сезоном, який наближається у связи з завершенням будучих парламентських виборів. Будуть це вибори, буде це бойкот, але рихтуватися до цього треба у тим ліку про проведення масових акцій. Так що тут ми бачимо традиційну активність політичної опозиції. Трошки нетрадиційні чекання були у середку масової інформації у літку, коли заявники Народного Сходу обіцяли нам у кастричнику літню революцію. Ну, це фактор медійний такий. Насамперед, відомо, що кількість охотних до масових акцій протесту у Білорусі не повелічилося, але повелічилася вірогідність спонтанних акцій протесту, не підрихтованих політичної опозиції, а тих акцій, які раптовно зненацьку можуть запалитися на підприємствах промислових у тих пунктах, де конфлікт держави і громадянина може бути найбільш яскравим. До таких акцій влади ставляться з ще більшим недовіром, і, напевно, розглядають ось ці народні сходи як небезпечний приклад, який може просто показати людям, що можна протестувати. Влади бояться не цих сходів, які відбудуться у цю суботу, вони бояться тих сходів, тих узрушень, про які їм ще невідомо.
Бліц-аналіз свободи.
Про перспективи народних сходів говорив політолог Юрій Чавусов. Ми на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». З вами надалі Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторі події четверга. Генеральна прокуратура винесла попередження су старшиням Оргкомітету Народного Сходу Віктору Івашкевичу і Геннадію Феодинічу. Прокуратура прийшла до вислови, що Народний Сход, запланований у Мінську і регіонах Білорусі на 8 кастричника, регулюється законом про масові мероприємства. Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи підписали декларацію підтримку арештованого правооборонця Олеся Беляцького. Білий чеський президент Вацлав Гавел долучився до Міжнародного комітету по вилученню Беляцького на Нобелівську премію міра. У Мінську на вулиці вуліцы быў затрыманы прафесар-сацыёлаг Алег Манаеў. Была сарваная прэзентацыя ў польскім пасольстве вынікаў яго апошняга даследавання, паводле якога рэйтынг Лукашэнкі ўпаў да 20%. Манаева адпусцілі праз некалькі гадзінаў. Беларускі ўрад падпісаў дамову на будаўніцтва новага калійнага камбінату з брытанскай кампаніяй, якая належыць расійскаму олігарху Міхаілу Гуцырыеву. Эксперты не знайшлі выбуховых рэчываў на адзенні і абутку Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва пасля іх затрымання паводле падазрэння ў выбуху ў менскім метро. Гэта вынікае з зачытаных сёння ў Вярхоўным судзе вынікаў выбухова-тэхнічных экспертыз. За працэсам над падазраванымі ў тэрарызме штодня сочыць наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, і ён раскажа пра падрабязнасці паседжання ў чацвер.
Вынікам сённяшняга 15-го дня паседжання судовага стало адразу некалькі заяваў. У справе ёсць заява Канавалава пра фізічнае ўздзеянне. Паводле гэтай заявы пракурор нават правадзіў праверку і адмовіў у завядзенні крымінальнай справы супраць следчых. Потым ёсць заява Кавалёва на імя старшыні КДБ Зайцава, у якой ён прызнае сябе вінаватым у тым, што не данёс наконт падрыхтаваных злачынстваў і што садзейнічаў нават у некаторых тэрактах. І таксама просіць сябе праверыць на дэтэктары хлусні. Ну і самае, магчыма, важнае, што прагучалі дадзеныя медычныя экспертызы Канавалава і Кавалёва, зробленай праз два дні пасля затрымання, адносна слядоў пашкоджання на іх тварах і целах. Такі сляды былі знойдзены, прыкладам, у Кавалёва былі сляды на скроні, а у Канавалава на целе, на предплечі, на лапаткі, на спіне і так далі. Але з гэтых вынікаў экспертызы атрымлівалася, што яны маглі атрымаць гэтыя сляды, гэтыя пашкоджанні найперш падчас затрымання. І вось было прыкладзена рашэнне пракурора адносна незавядзення крымінальнай справы, у якой было сказана, што алмаз дзейнічаў пры затрыманні адпаведна інструкцыі закону, а інструкцыя была такая, што магчыма ў кватэры схаваліся тэрарысты, якія могуць узарваць дом, таму прыйшлося дзейнічаць гэтак брутальна і магчыма, маляў, па гэтаму і сляды такія на целах абодвух. І прыкладзены былі з подпісы Канавалава і Кавалёва, у якіх яны казалі, што да іх падчас следства меры фізічнага ўздзеяння не прымаліся. Між тым, вось потым у справе прагучала ўсё ж такі заява Канавалава адносна фізічнага ўздзеяння. Потым перайшоў суд да допыту абвінавачанага Кавалёва, які тлумачыў усе эпізоды, пачынаючы ад 2008 году і ранейшыя, што тычыцца выбухаў усякіх прыстасаванняў у пад'ездах, у бібліятэцы і так далей. А як і раней, Кавалёў часткова прызнае сябе вінаватым, часткова не. Ён не прызнае сябе вінаватым у саўдзеянні ў выбухах у Віцебску ў 2005 годзе і ў 2008 годзе ў Маскве. Тое, што тады раней пачаў следства, ён прызнаваў сябе вінаватым у тых злачынствах, ён тлумачыць тым, што на яго ціснулі следчыя, да яго прыходзілі супрацоўнікі КДБ, вазілі ноч на допыту ў КДБ, там яго псіхалагічна ціск, каб ён агаварыў Канавалава. Яшчэ прагучала сёння ў судзе такая інфармацыя, што ў ксябра Кавалёва ў кампутары была знойдзена гэтак званая азбука тэрарыста, альбо другая назва гэтай кнігі «Руская кухня». Кавалёў сказаў, што магчыма гэта ён скачаў гэтую кнігу ў інтэрнэце. Заўтра будзе працягвацца допыт Кавалёва, а Канавалаў па-ранейшаму адмаўляецца аддачы паказанняў. І яшчэ стала вядома, што следчыя прадавілі яму цэлы спіс нераскрытых злачынстваў у Віцебску, сярод якіх быў знойдзены ў Двіне труп чалавека з прыкметамі смерці ад выбуху. І, маўляў, следчыя прымушалі яго сказаць, што гэта Канавалаў забіў ці датычны да гэтага злачынства.
За працэсам у Вярхоўным судзе Беларусі, дзе судзяць падазраваных у тэрарыстычных актах Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва, сочыць наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Штодня на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг онлайн-рэпартажы з суду.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях Радио Свобода в эфире «Выники дня», и праз некалькі хвилинов нашим гостем будет социолог Олег Манаев. А зараз про подеи пятницы.
Зараз про подеи и даты пятницы 7 кастрычника.
Спярша коротко про надворье.
Зранку будзе сонечна, пазней пачнуцца навальніцы з дажджом. Тэмпература 11-16 градусаў цяпла.
Сёння ў Беларусі і свеце.
У нацыянальнай бібліятэцы Александр Лукашэнка дае прэс-канферэнцыю для прадстаўнікоў расійскіх сродкаў масавай інфармацыі.
У палацы культуры ветэранаў па вуліцы Янкі Купалы 21 канцэрт гурту сярэднявечнай музыкі «Стары Ольса».
У Осло, у норвежском парламенте, огучат прозвище сёлетнего лауреата Нобелевской премии миру.
У Будапеште сустракаются президенты стран Вишеградской группы. Польша, Чехия, Словаччина и Угорщина.
У Дубровнику на осеньскую сессию избирается парламентская ассамблея АБСЕ.
У Бухаресте начинается сессия парламентской ассамблеи НАТО. На закончении рубрики «Новый день» цитата на память.
Найлепшай зброяй дыктатуры з'яўляецца сакрэтнасць. Найлепшай зброяй дэмакратыі павінна быць адкрытасць. Нільсбор.
А зараз вынікі дня чацвярга 6 кастрычніка.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі чацвярга, а нашым госцем неўзабаве будзе доктар сацыялогіі Алег Манаеў. Сёння ён правёў 3 гадзіны ў міліцэйскім пастарунку, яго затрымалі нібыта паводле падазрэння ў наяўнасці наркотыкаў і зброі за 15 хвілінаў да пачатку прэзентацыі вераснёўскага даследавання, у якім сярод іншага гаварылася пра рэзкае падзенне рэйтынга Александра Лукашэнкі. Перакладчык Лявон Баршчэўскі прачытае верш новага нобелеўскага лаўрэата ў галіне літаратуры Тумаса Транстрэмера і раскажа, чаму ён у свой час узяўся перакладаць творы гэтага шведскага паэта. Таксама ўвесь гэты тыдзень на нашых хвалях гамбургскі рахунак Бахарэвіча, эсэ з аўтарскім поглядам на беларускую літаратурную класіку. Сёння Альят Бахарэвіч гаворыць пра Янку Лучыну. А пры канцы гадзіны палеская песня ў выкананні спявачкі Русі. Але зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Генеральная прокуратура вынесла папярэджанне со старшынем Аргкамітэта Народнага Сходу Віктору Івашкевічу і Геннадзю Фядынічу. Генпрокуратура прыйшла да высновы, што правядзенне народных сходаў рэгулюецца законам пра масавыя мерапрыемствы. Сваю пазіцыю адстойвае Віктор Івашкевіч.
Мы неаднаразова падкрэслілі, што праводзім не мітынг, а мясцовы сход грамадзянаў, якія папярэдне паставілі свае подпісы пад гэтай ідэяй.
Депутаты парламентской ассамблеи Рады Европы подписали декларацию о поддержке арестованного правоборонца Олеся Беляцкого. Вацлаў Гавал долучился до Международного комитета по вылучению Беляцкого на Нобелевскую премию миру 2012 года. У Мінску на улице был затриманы профессор социолог Олег Манаев. Была сарваная прэзентацыя ў польскім пасольстве вынікаў яго апошняга даследавання, паводле якога рэйтынг Лукашэнкі ўпаў да 24%. Манаева адпусцілі праз некалькі гадзінаў. Беларускі ўрад падпісаў інвестыцыйную дамову з брытанскай кампаніяй на будаўніцтва новага калійнага камбінату. Яна належыць расійскаму алігарху Міхаілу Гуцырыеву. Эканамічны глядальнік Таццяна Манёнак.
У меня пытание только один из этой ситуации. Чому не был проведен тендер?
Эксперты не знайшли выбуховых речевов на одене и обутку Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева после их затримания по подозрению у выбуху у Менске метро. Это выникает из зачитанных сегодня о суде выников выбухово-техничных экспертизов.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння ў Менску на вуліцы быў затрыманы прафесар-сацыёлаг Алег Манаеў. Была сарваная прэзентацыя ў польскім пасольстве вынікаў апошняга даследавання Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, заснавальнікам якога ў свой час быў спадар Манаеў. Паводле гэтага даследавання рэйтынг Александра Лукашэнкі рэзка ўпаў. Манаева адпусцілі праз некалькі гадзінаў, і ў інтэрв'ю нашаму радыё ён патлумачыў, якія, на ягоную думку, былі прычыны гэтага затрымання.
Ну, я думаю, тут разнокалиберные такие цели. Одна из целей – это, ну, оказать какое-то, скажем так, воздействие на меня и на моих коллег, вот, подчеркнув, что ты, как говорится, на виду тут, мы руку держим, как говорится, на пульсе, чуть что можем тебя прибрать к рукам. Вот, то есть, ну, в общем-то, запугать. Вот, это с одной стороны. Цифры цифрами, а все-таки кто-то же цифры комментирует и какие-то выводы и так далее. Вот с одной стороны, такая личность. Но что касается, почему именно вот, скажем, перед брифингом сегодня, а не через неделю или там не через дня назад, когда только цифры пошли. Ну, я думаю, понимаете, если последнее время, там, в прошлом году, помните, вы не хотели уволить БГУ и так далее, это были какие-то попытки внутри страны как-то заблокировать максимально. Но если не заблокировать, то максимально ограничить информацию о состоянии общества, что белорусы думают, хотят, что боятся и так далее. Реальное состояние общества, которое как-то мы все-таки комментируем, социологи независимые, вот, то сейчас это такая неуклюжая попытка как-то, ну, не то чтобы заблокировать, но предотвратить вот информирование более широкое, глубокое, ну, зарубежных правительств, которые представляют дипломатические миссии здесь, и через них международную общественность. Вы говорите, что цифры уже пошли, да, ну, цифры цифрами, но есть какие-то комментарии. Что, почему, откуда ноги растут, какие факторы это обусловлено, какие могут быть сценарии развития событий, что на это может повлиять, что, так сказать, можно предпринимать для тех или иных, как говорится, сценариев. Тут, вы знаете, сейчас и миссия МВФ приехала, и то, и сё, и по всем фронтам, в общем-то, белорусские власти такие, как говорится, разведку боем ведут, чтобы заткнуть эти финансовые дыры и так далее. И поэтому лишний такой вот источник какого-то информационного, аналитического напряжения, вот, ну, конечно, он вот неприятный. Я думаю, что вот эти две цели, повторяю, с одной стороны, меня лично как-то прессануть, а с другой стороны, ну, как-то минимизировать вот растекание этой информации за границу.
Але падчас вашего перебывания у пастарунку вам не погрожали открыто и так само никаких таких намеков на то, что это связано с этими личбами, связано с вашей працей, не было?
Нет, абсолютно. Все, так сказать, делали удивленные глаза, и вообще, где вы работаете, кто вы такой, покажите, БГУ, действительно, это в таком плане, хотя, я думаю, на самом деле уже, ну, по крайней мере, начальство знало. Нет, это по поводу цифр конкретные. Всякие разговоры были, поскольку я 3 часа сидел там, с кем-то что-то говорил, но это уже непосредственно к делу не относится. А так все в основном формально, это вот, как я написал заявление, что вы, кто вы, паспорт, хотя, как я уже говорил, что паспорт проверял сначала ОМОН, который меня задержал на площади Победы, ну, непосредственно по своим, там, я не знаю, какой у него аппарат, он, как он сказал, пробиваю вас по базе данных. Потом через некоторое время пришел, как я писал, коллега из уголовного розыска, следует совершенно с другой уже, с центрального РУВД. Он тоже, так сказать, пробивал под базы данных. Потом, когда меня в этот самый завели, как он называется, опорный пункт, в метро на площади Победы. Они тоже, так сказать, звонили и пробивали в глаза. И несмотря на то, что все, в общем-то, они убедились, ну, человек, который в паспорте, это вот конкретно Манаев там и так далее, все равно повезли туда и опять там стали якобы пробивать. А потом, как я написал, пытались дактилоскопию, так сказать, снять, хоть непосредственно же не имеет никакого отношения к установлению личности. Ну, в общем, все это говорит о том, что на самом деле, мне кажется, вот именно была цель, чтобы, с одной стороны, прессануть, а с другой стороны, ну, сорвать этот брифинг. А что там будет завтра, послезавтра, об этом уже особенно не думают. Это, кстати, очень характерно. Но это мой мелкий, что называется, повод, это жизнь народа не затрагивает. Но более серьезное, вот сейчас, например, МВФ я затронул, да, пытаются вырвать, так сказать, несколько миллиардов с России, Китая, там то все. Но опять-таки, это же такая вот, знаете, пожарная, как говорится, тактика. Сейчас немедленно заткнуть, чтобы народ успокоился, чтобы опять было не 20, так сказать, там сколько-то, 30 сотов весь, а что будет в принципе с той же экономикой, с тем же общественным мнением, с системой, так сказать, там, я не знаю, избирательной и прочее, через полгода, через год, это, как говорится, будет хлеб, будет и песня. Просто мой случай, как капля воды, вот, отражает общую такую вот нынешнюю, что ли, я не знаю, стратегию, что ли, действий белорусских властей, которая на самом деле является не стратегией, а вот такой вот пожарной тактикой.
Господа Романаев, вы сказали, что могут быть небеспечными не только личбы некие для улады, але и интерпретации, тлумачения. Вот на вашу думку, что с этих личбов самое небеспечное для улады? И что с тех тлумачений, интерпретаций, которые вы собирались огучить сегодня на презентации, самое такое неприемное,
ну, для них? Ну, коротко, тут не что касается цифр, то действительно, вы правы, они уже прошли. Просто напомню, что 88% на вопросы... В кризисе или белорусская экономика, сказали, да, белорусская экономика в кризисе, повторяю, не 48, не там 60, 80, то есть практически каждый человек, 9 человек из 10. Вот, на вопрос, кто виноват в этом кризисе, свыше 61% сказали, президент. Правительство там 44, там оппозиция, Запад и прочее, все там 15, 10, 5% и так далее. Это шло раньше не было. Ну и самое, конечно, обвал, это 20% рейтинг 25 десятых, 53, который был еще в конце декабря после выборов. Ну, это такой обвал со всех сторон. И, конечно, если вы спросили меня о цифрах, конечно, власти пытаются как-то на фоне вот того, что они переговоры все эти ведут, что-то как-то микшировать. Ну, а что касается интерпретации, знаете, это же цифры цифрами, но можно же по-разному их интерпретировать, какие факторы на это влияют, что в связи с этим можно делать, как это на, так сказать, геополитических различных балансах. Это, как говорится, вопрос ни одной минуты, ни одной секунды, чтобы ответить сразу. И для этого вот мы и собираемся раз в квартал, уже 15-й год, наша команда, раньше не СЭПИ, сейчас уже группа независимых вот, экспертов, и с послами здесь. В основном это проходит часа два такое мероприятие, собираются порядка 20-25 дипломатов, вот, представляющие самое разное, я хочу подчеркнуть, от, так сказать, Японии там, и России до ЕС и Соединенных Штатов, вот, и вопросы, ответы, дискуссии, как, что, куда и так далее. Ну, я не могу тут в две минуты вам втиснуть то, что обычно происходит это в таком формате. Просто ситуация действительно очень, ну, такая серьезная. Вызовы, с которыми столкнула власть, самая значительная за всю 17-летнюю, в общем-то, ее историю. И на фоне тех других, как говорится, процессов, которые идут, и вот объявленный, так сказать, народный сход послезавтра, еще какие-то, там, сказать, объединительные какие-то тенденции среди белорусской оппозиции, зашевелилась, как говорится, и Россия, и то, и все. Ну вот, все это, вот, так сказать, такое вот нервное, что называется, возбуждение, и к этому и приводит.
Тады крышку вернемся до лишь бы. Вы сказали на кон того, что моцно упал и рейтинг Лукашенки, моцно упал и довер до белорусской экономики. Накольки эти личбы сувимерные с тем, что было тягом этих 15 годов? Ци было за эти 15 годов нечто хоть приблизно подобное до теперешних
лишбов? Ну, приблизительно, в общем-то, близки. До таких уже, как говорится, как сам президент говорит, ниже колена, ну, может, еще не падало, но близки. Я напомню, если говорить о рейтинге, то рейтинг 26, тоже с хвостиком, что ли, 2 или там 3 десятых, было в марте 2003 года. Ситуация немножко была похожая. Она, я напомню, была с экономикой похожа тем, что также накачали все ресурсы перед выборами, значит, в сентябре 2001 года. Вот, за 2000, так сказать, второй год они все растаяли, что называется, все эти, там, и повышение, значит, и выплат бюджетникам, и пенсии, и стипендии студентов, и такое прочее. Ну, и к 2003 году, в общем-то, как говорится, на бабах осталась система. И вот, так сказать, пошел такой кризис. Ну, потом, слава богу, подвернулся этот нефтегазовый офшор с Россией, все это заткнули и, наоборот, забыли, как говорится, о неприятностях, если говорить вот экономически. Вот. Ну, тоже немножко, в общем-то, похожа была ситуация, тоже некое такое падение, скажем, оси в конце 98-го, это было тогда эхо дефолта в России, вот. Вот так что похожие провалы были, повторяю, но не до такого уровня, как сейчас. Сейчас самый глубокий за всю 17-летнюю историю, ну, 17-летнее управление Александра Лукашенко.
Спатамонаю, опошнее питание. Скажите, да, в теперешних умовах, накольки тяжко проводить незалежные доследования громадской думки в Беларуси, и накольки махчима доверять любым личбам доследования, накольки отрымовывается заховать сетку людей, которые могут працавать и проводить реальное питание?
Ну, я по поводу технических деталей сейчас уже не могу, как говорится, слишком распространяться, потому что я уже не являюсь директором 5 лет, уже, так сказать, другие люди непосредственно технологическими вопросами всякими занимаются. Я, то, что называется, информацию получаю, ее анализирую, озвучиваю и так далее, комментирую. Вот. И, ну, я могу сказать, что тот механизм, который был нами заведен в 92-м году и позже, конечно, совершенствовался все эти годы, я имею в виду в НИСЭПе, когда еще было, он абсолютно соответствует во всех своих элементах, и сбор информации, и, так сказать, ввод информации, анализ информации, интерпретация, он абсолютно соответствует всем профессиональным, самым высоким стандартам, по которым проводятся аналогичные социологические исследования в любой западной стране демократическим. Именно поэтому, собственно, и авторитет института, и всяких его публикаций, и книг, журналов, статей и на Западе, и здесь, ну, достаточно высокий, вот я уж не буду, конечно, рассказывать про это сам про себя. И сказать, что что-то произошло за это время, и вот то, все это развалилось, ну, вы же видите, каждый квартал идет цифры. И что касается страха и так далее, тоже это древний уже, не знаю, как мир вопрос. Вот. И, ну, я хочу подчеркнуть, что даже тогда, когда был очень высокий уровень, вот, ну, какой-то страха, запуганности, там, ограниченности общественного мнения, индивидуальных мнений, было времена и похуже, там тоже 99-й год, пропажа, исчезновение, так сказать, политиков оппозиционных, прочее, прочее. Даже в те времена, если соблюдаются стандарты, о которых я сказал, в каждой детали. Как отбираются квартиры, как говорится с человеком, как тренируется, так сказать, интерьер и все такое прочее. То с помощью определенных технологий вот этот вот небольшой процент страха, который там в пределах где-то 10-12%, он редуцируется, то есть снижается до приемлемого, чтобы он не был выше ошибки выборки 3%. А это значит, что, ну, а поскольку это значит, что все-таки цифры, я считаю, им следует доверять. Вот если они по таким стандартам соответствуют. Ну, а если взять самое последнее время, последний год, то особенно сейчас, когда вот такое широкое, так сказать, обвалы экономики и доходов более чем 2 раза у большинства, у миллионов белорусов, то, вы знаете, тут уже какой бы страх раньше не был, народ начинает уже, ну, если еще не, так сказать, искать там альтернативу, кто тут вместо, что называется, него, но, по крайней мере, крутить головой, смотреть, где, что, кто сказал, замечать какие-то другие варианты вообще жизни, какие-то, какие угодно, в общем-то. И в такой атмосфере то, вот о чем вы меня спрашиваете, оно не увеличивается, а уменьшается. То есть люди как раз, наоборот, где-то даже рады, а, наконец-то меня спросили, ну вот я сейчас душу отведу, может где-то что-то кто-то услышит.
Говорил заснавальник Незалежного институту социально-экономичных и политичных доследований Олег Манаев. Сегодня он больше за 3 часа провел у пастарунку. Его затримали за 15 хвилин до початку презентации опошнего Вераснёвского доследования громадской думки, в яким серед іншого говорится про резкое падение поддержки Александра Лукашенко с боку населения.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 ранницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами надалее Алексей Знаткевич, и мы рассказываем про основные подеи четверга. Нобелевским лауреатом у литературы за 2011 год шведские академики назвали своего соотчинника, поэта Тумаса Транстремера. Ягоные верши по-белоруску з'явилися еще 10 годов тому у белостоцким альманаху «Аннус Альбарутеникус». С перекладчиком Тумаса Транстремера Лявоном Баршевским погутарала Валентина Аксак.
Коли и чим привабили тебе верши Тумаса Трансремера?
Мне хотелось с участную шведскую поэзию познакомиться. Еще тогда интернету не было, книжек не так много, больше по классичной поэзии. Ну а потом мне Колесь Аркуш, поэт, мне презентовал книжку по шведску выбранных вершов. Сказал, что это прикметный поэт. Я только прозвище дотульчу, я его не читал ничего. Почитал, мне некоторые верши показались адметными, они такие с одного боку вельми глубинно философские, а другого боку яны именовито шведские, скандинавские. Отчувается, что это не итальянский автор, не латиноамериканский, не полночноамериканский. И то, что мне сподобалось, я переклала, потом здарилась оказия, коли Сократ Янович почал выпускать свой альманах в рынках «Аннус Альбарутеникус». Я ему послал эти переклады, и он их надруковал.
Коли это было?
В конце 90-х годов. А публикация заявилась в 2001-м, здається.
Сегодня на нашем сайте измещено 7 вершов. А кольки ты вогле переклал его?
Напевно, коли 20 здесь я переклал. Я не помню, чи все вошло в той альманах, потому что Сократ отбирал там его объем. Во всяким разе, коли по рукописах покопаться, может, там еще есть и не надрукованные переклады.
Теперь вельми шчильные стосунки отбываются помеж шведскими и белорусскими литераторами. У этой сувязи ты не мал тебе ожидания больше сильно заняться творами нового нобелевского лауреата и выдать целую книгу ягоных творов по белоруску.
У нас появилось уже таки подрост добрый молодых перекладчиков, эти со шведской мовой вельми пленно працуют, та же Леся Башарымова, например. Может быть, за компанию зробить, я бы свою долю зробил, потому что теперь уже трошки иншие планы, эти невыконанные. Ну, але есть кому теперь перекладать, не только я. Той же Дмитрий Плакс перекладает, есть кому. И тому свою долю я бы зробил, коли бы такой проект появился.
Уже кольки год белорусы с особливым почутем чекают этого дня, коли обещается шведскими академиками имя нового лауреата Нобелевской премии Пали. Літаратуры, тому што пры жыцці намінаваўся на гэтую прэмію Васіль Быкаў, потым і намінавалі Рыгора Барадуліна, цяпер вось не так даўна намінаваны Уладзімір Некляеў, пані неких там інших криницах вилучився, ті саме вилучився Георгій Марчук. Твой якби прогноз, предказання, ті отримає хто-небудь з перелічених, ті з нових білорусів все-таки в хуткім часі Нобеля?
Много є видатних поетів, прозаїків, а Нобелівська премія дається раз у год, і це в певному сенсі лотерея. Одно, що я можу сказати, що наші перелічені поети, а так само і Олесь Розанов, Геннадій Буравкін, Владимир Орлов, Андрій Ходанович, вони не заступають Томасу Транстромеру поводле свого таленту. Я в цьому абсолютно переконаний. Тому, я думаю, це і натхняє, що шанси у нас є, і це здариться врешті-решті.
Говорив перекладчик Лявон Баршевський, а зараз він прочитає один з віршів нобелівського лауреата Томаса Транстромера.
Томас Транстромер, осамотнений шведський дом. Гармідер чорних хвоїв і димних промнів повні, тут поніклая хатка стоїть, здається, без прикмет життя, покуль роси у ранку звінять, і старий дриготкий рукою розчиняє вікно і відпускає, де випускає його. А неде на світі стоїть хатка нова, випираючись в озерним мотильком, що в'ється при її рагу. Посеред лесу, що при смерті, там, де гніцьо читає проз окуляри соку, висвідрований у кори протокол. Лето з білявими дождями, альбо навальнічна хмара в самоті, над собаком, що бреше і бреце, зерні вбиваються в землю. Схвалюваные голоси, твари, лятуть по телефонних дротах, на крилцах маленьких і мкливих просторфяников довгі мілі, дом на виспі рачной, у подмурку змрочно мовчать кам'яні. Куроди мне спинны, палять папери лесу таємные. Дождь вертається у небо, святло вздовж раки віється, хатка на строме назирає за белыми быками водоспаду. Восень со шпачиною хеурой, что тримают золок у стаху. Закаляневые люди рухаются в театре тенев. Хай отчують они без страху тые небачные крылы, де боскую энергию, что вызволилося в ночи.
Вірш нобелівського лауреата Томаса Транстремера читав Лявон Баршевський. Більше перекладів Лявона Баршевського з сьогоднішнього нобелівського лауреата можна побачити на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. Ми на хвилях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». З вами надалі Олексій Знаткевич. І нагадаю, некоторі події четверга. Генеральна прокуратура винесла попередження з старшинням Аргкомітету, запланованого на 8 кастричника Народного Сходу Віктору Івашкевичу і Геннадію Фядинічу. Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи підписали декларацію в підтримку арештованого правооборонці Олеся Беляцького. Були чеський президент Вацлав Гавел долучився до Міжнародного комітету по вилученню Беляцького на Нобелівську премію миру. У Мінську міліція на некілька годин затримала професора соціології Олега Манаєва. Була сорвана презентація у польському посольстві виніково опошнього дослідування, поводле якого рейтинг Олександра Лукашенки упав до 20%. Білоруський урад підписав домову на будівництво нового калійного комбінату з британської компанії, яка належить російському олігарху Михайлу Гуцериєву. Експерти не знайшли вибухових речовів на одягні і обутку Дмитрія Коновалова і Владислава Ковальова після їх затримання поводле подозрення у вибуху Мінським метро. Це виникає з зачитаних сьогодні у Верховному суді виніків вибухово-технічних експертизів на процесі над підозрюваними у тероризмі. Більш подробязно про всі ці новини можна прочитати на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. А зараз на чарзі гамбургський рахунок Бахаревича. Безлітосний погляд письменника на білоруську літературну класику. І сьогодні Альгерд Бахаревич розважає про Янку Лучину.
На месте болгарской амбассады в Минску я давно б уже выделил пару тысяч левов на помник Янку Лучину. Хотя б на драуляны. Як-ніяк перший и один и болгарский белорусскомовный поэт клясок. У самом початку 20-го стагодия сябры поэта скинулися и выдали у Петербурга сборник Лучины «Вязанка». А каб неяк обысці заборону царского урада на белорусскомовное книгодрукование, переканали улады у тым, что книжка написанная по-болгарску. Тады зрабіць гэта было нескладана, не цяжка і цяпер. На пачатку 21-го стагоддзя ўжо не ў нейкім там Петербургу, а ў менскай кавярні «Грунвальд», здаецца, назва сама па сабе ўжо мусіць да чагосьці абавязваць. Афіцыянт запытаўся ў нас з Сергеем Шупам, чаму мы гаворым па-польску, за што быў без ваганняў пазбаўлены чаявых. Магчыма, ідыёт афіцыянт быў прамым нашчадкам таго недавучкі цэнзара, які, уздыхнуўшы, дазволіў 100 гадоў таму выхад псаўдабалгарскай вязанкі. Не выключна, што наш афіцыянт таксама зробіць у Беларусі добрую кар'еру і стане ўрэшце якім-небудзь міністрам інфармацыі, будзе стужачкі рэзаць на лучыным юбілеі і абдымацца з балгарскім паслом. Апрача беларускіх вершаў, у лучыны былі таксама творы па-расейску і па-польску. Выдаць іх за балгарскую паэзію сяброў Янкі, на жаль, не атрымалася, як яны не стараліся. Усё ж беларускія літаратары, нават чаргінцоўскія, мусяць быць удзячныя айцам заснавальнікам БНР. Інакш дагэтуль бы кожны раз ламалі галову, за каго сябе выдаць у сваіх полымях. Зрэшты, балгарскім паэтам Янка Лучына стаў ужо пасля сваёй смерці. Цікава, як бы ён паставіўся да таго, што яго запісалі ў Балгары, і якія меркаванні меў адносна прынцыпу выдавацца любой цаной. Сябры нябожчыка ва ўсялякім разе не вызначаліся далікатнасцю ў выбары сродкаў. Ім трэба была літаратура, неважна якая, галоўная свая, самаробная зброя ў барацьбе за розумы і сэрцы. Калі правільна ўдарыць загостранай лучынай, можна не толькі падраць праціўніку эпітэлій, але і пашкодзіць яму сонную артэрыю ці прапароць кішкі. Чаго яшчэ трэба ад добрай паэзіі? Кім Янка Лучына намагаўся стаць пры жыцці, відавочна, беларускім Некрасавым. Усё выкрывае ў ім руплівага некрасаўскага эпігона. Тэмы, рымы, ямы і там-тамы, ды яшчэ ўсе гэтыя былінныя завыванні, ды тая самая маштабнасць задумаў пры мінімуме навыкаў, ды нездаровае пачуццё віны, якое перастае ў звыклы панскі мазахізм. Нават аўдыторыя, якую ўяўляў сабе паэт, магла б таксама спакойна лучшыць семкі перад Некрасавым. Часам паэт сам адчуваў, што нешта не так, што ён не дацягвае да ім жа ўзятай для сябе меркі. І тады спрабаваў скласці з сябе адказнасць. Не я пяю, народ Божы. Паэта, маўляў, кожны можа пакрыўдзіць. А паспрабуй пакрыўдзены народ. Расцісні і не заўважыць. У часы Лучыны ўсё яшчэ модна было лічыцца народнікам і дэмакратам, распораз зліваться з добрай волі з мужыкамі і мець на сэрцы путы, як цяпер айфон. Гэтую моду стварылі не палітыкі, не папы і не пакутнікі. Яе стварыла расейская літаратура, запусціўшы механізм бясконцага планавання самой сябе. Што ж, любая творчасць пачынаецца з эпігонства. Там, дзе Лучына наважваецца адступіць ад свайго ідэала, з'яўляецца, хай сабе і нехаця, паэзія. Яе невялікія, але выразныя, як адбіткі ног пятніцы на выспе Рабінзона сляды, бачым у кароткім вершы, пра што думае Янка, везучы дровы ў горад. Як высвятляецца, Янка думае падчас сваёй перадкаляднай выправы не пра тое, што сонца на вукі прагляне, і не пра тое, што дзе чым параскінуць. Пра чарку, кошты на дровы, сваю рваную сярмяшку і доўг яўрэю шлёмку, думае Янка, то бок пра разумнае і вечнае, хай сабе не надта добрае. Халодна, па-сапраўднаму зімна становіцца ад гэтага верша, а значыць, ён атрымаўся. Як і размова Янкі з кабылай, да якой ён звертаецца ў рэфрэне як да жонкі, што хоць і абрыдла, але без якой пражыць не можна. Ну, кабыла, чаго стала?
Цалкам эсэ Альгерда Бахарэвіча на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А заўтра ён раскажа пра ананімны твор «Гутарка Данілы са Сцяпанам». А зараз, напрыканцы гадзіны, крыху музыкі. Спявачка Руся разам з музыкам-электроншчыкам Дзіч найграла ў сучаснай аранжыроўцы песню, запісаную яшчэ ў 68-м годзе ў вёсцы Спорава на Палесі. Як кажа сама Руся, музыкі хочуць апавядаць моладзі пра культуру, народную культуру, вядомай зразумелай мовай, то бок мовай электроннай музыкі. На гэтым мы сканчаем вынікі чацвярга 5 кастрычніка, і я, Аляксей Знаткевіч, развітуюся з вамі. Не губляйце свабоды.
Ой-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-